Глава третья. Глория не видела, что там случилось. К тому времени, как слух пересчитал все позвонки очереди, его словно пропустили через испорченный телефон. «Кого-то убили». «Небось, кто-то попытался пролезть без очереди», — уверенным тоном заявила она, стоявшая рядом трещотки Пэм. Глория проявляла в очередях стоическое спокойствие, и ее раздражали те, кто вертелся и жаловался, как будто эта нетерпеливость в какой-то мере отражала их личные качества. Очереди как жизнь. Прикусываешь язык и тянешь лямку. Какая жалость, что она родилась слишком поздно и не застала Вторую мировую. Она обладала именно той несгибаемостью духа, которая позволяла выстоять в военное время. В современном мире, по мнению Глории, стоицизм, как добродетель, сильно потерял в цене. Она вполне понимала, почему кому-то могло захотеться убить наглеца. Дай ей волю, она бы, недолго думая, казнила уже целую толпу народа. Например, тех, кто мусорит на улице. Люди точно бы подумали дважды, прежде чем бросать фантик себе под ноги, если бы за это вздергивали на ближайшем фонарном столбе. Когда-то Глория была противницей смертной казни. В годы так быстро пролетевшей учебы в университете она даже ходила на демонстрацию против казней в какой-то далекой стране, которую не смогла бы найти на карте. Но теперь ее чувства приобрели совсем другое направление. Глория любила правила. Правила – это хорошо. Ей нравились правила, гласившие, что нельзя превышать скорость и парковаться на двойных желтых линиях. Правила, запрещавшие бросать мусор и разрисовывать здания. Ей опротивило слушать, как люди жалуются на камеры контроля скорости и инспекторов дорожного движения. Можно подумать, правила не одинаковы для всех. Когда она была моложе, она мечтала о сексе и любви, о том, чтобы разводить кур или пчел, быть выше ростом, бегать по полям с черно-белой бордер-колли. Теперь она грезила о том, как станет привратницей, будет держать в руках судьбоносный список и вычеркивать из него имена умерших, одних впуская, другим давая отворот-поворот. Все те, кто паркуется в автобусных карманах или газует по зебре на красный свет, горько пожалеют об этом, когда Глория уставится на них поверх очков и призовет к ответу. Глория не считала Пэм подругой, просто они были так давно знакомы, что она уже отказалась от попыток избавиться от нее. Пэм была женой Мёрда Миллера, ближайшего друга мужа Глории. Грэм с Мёрда ходили в одну школу в Эдинбурге, дорогое образование придало светский лоск их, в общем-то, неотесанным натурам. Теперь оба были намного богаче своих однокашников. По словам Мёрда, этот факт говорил сам за себя. Глория полагала, что это не говорило ни о чем, кроме, возможно, того, что они оказались более жадными и безжалостными, чем их одноклассники. Сын строителя, жилье от Хеттера, Грэм, начинал карьеру, таская носилки с кирпичами на одной из небольших отцовских строек. Теперь он был застройщиком с многомиллионными доходами. Мёрда был сыном владельца маленькой охранной фирмы, охранные услуги Хэвена, и начинал вышибалы в пабе. Теперь он заправлял крупным охранным бизнесом. Клубы, пабы, футбольные матчи, концерты. У Грэма с Мёрда было много общих деловых интересов, самых разнообразных, имевших мало отношения к строительству или охране и требовавших встреч на Джерси, Кайманах, Виргинских островах. Грэм запустил пальцы в такое количество пирогов, что ему уже давно не хватало пальцев. «Бизнес рождает бизнес», — объяснял он Глории, — «деньги делают деньги. Богатые богатеют, бедные беднеют». И Грэм и Мёрда жили, как того требовала респектабельность. Слишком большие дома, машины, которые они каждый год меняли на новые, жены, которых они не меняли. Они носили ослепительно белые рубашки и туфли ручной работы, у обоих была больная печень и безмятежная совесть, но под своими стареющими шкурами они оставались варварами. «Я тебе говорила, что мы переделали ванную на первом этаже», — спросила Пэм. «Ручная роспись по трафарету. Сперва я сомневалась, но теперь мне очень даже нравится». «Хм», — ответила Глория, — «потрясающе». Идея посетить дневную радиопостановку «Фриндж» комедийное шоу принадлежала Пэм. И Глория составила ей компанию в надежде, что по крайней мере один из комиков окажется смешным, хотя иллюзий она не питала. В отличие от иных эдинбуржцев, которые сравнивали ежегодное пришествие фестиваля с эпидемией чумы, Глории нравилась его атмосфера, и она с удовольствием ходила на спектакль другой или концерт в Квинс-холле. Насчет комедии она не была так уверена. «Как дела у Грэма?» – поинтересовалась Пэм.
«Ну как?» – замялась Глория.
«Грэм есть Грэм». Такова правда. Грэм был Грэмом, и Глория не могла бы сказать о муже ни больше, ни меньше. «Там полицейская машина», – заметила Пэм, встав на цыпочки, чтобы было лучше видно. «На земле кто-то лежит. Вроде мертвый». Ее голос задрожал от волнения. В последнее время Глория много размышляла о смерти. В начале года умерла ее старшая сестра, а несколько недель назад она получила открытку от старой университетской подруги, извещавшую, что одна их сокурсница недавно скончалась от рака. Сообщение «на прошлой неделе умерла Джилл, первая пошла» показалось ей чересчур бойким. Глории было 59. «Интересно, кто пойдет последним», — думала она, — «и можно ли считать это соревнованием?» «Полицейские женщины», — радостно прощебетала Пэм. Сквозь толпу осторожно протиснулась скорая. Очередь существенно подтянулась, и теперь им было видно патрульную машину. Одна из полицейских кричала собравшимся, чтобы не заходили в здание, а оставались на месте, потому что нужны показания свидетелей происшествия. Толпа, глухая к ее воззваниям, продолжала медленно просачиваться в здание. Глория выросла на севере страны. Ларри, ее отец, человек брюзгливый, но серьезный, продавал страховые полисы, обивая пороги тех, кто не мог позволить себе страховку. Сейчас, наверное, уже никто таким не занимается. Собственное прошлое казалось Глории антикварной редкостью, виртуальным пространством, воссозданным в музей будущего. Когда отец бывал дома, а не таскал свой ветхий портфель от одного негостеприимного порога к другому, он заваливался в кресло у камина и глотал детективы, неспешно потягивая пиво из полпинтовой стеклянной кружки. Ее мать, Тельма, работала на полставки в местной аптеке. На работе она носила белый халат до колена, компенсируя его медицинскую природу крупными позолоченными серьгами с жемчугом. Она заявляла, что по роду службы посвящена в интимные секреты всех и каждого, но по наблюдению юной Глории, мать целыми днями торговала ортопедическими стельками и ватой и отрывалась только на Рождество, украшая витрину мишурой и подарочными наборами от Ярдли. Родители Глории вели однообразную вялую жизнь, которую вряд ли могли скрасить позолоченные серьги с жемчугом и детективные романы. Глория считала, что ее жизнь будет совершенно другой, что на нее снизойдет слава, как и предполагало ее имя, что она будет сиять изнутри и снаружи и прочертит пламенный след, подобно комете. Но, увы. Берилл и Джок, родители Грэма, немногим отличались от родителей Глории. У них было больше денег, и они дальше продвинулись по социальной лестнице, но они также мало ждали от жизни. Они жили в симпатичном эдинбургском бунгало в Корсторфине, где у Джока была относительно небольшая строительная компания, приносившая хороший доход. Сам Грэм посвятил год изучению премудрости гражданского строительства в Нейпере, идиотская трата времени, а затем начал работать с отцом. Не прошло и 10 лет, как он стал председателем совета директоров целой империи. Жилье от Хеттера, реальные дома для реальных людей. Этот слоган много лет назад придумала сама Глория и теперь очень об этом жалела. Грэм с Глорией поженились в Эдинбурге, а не в ее родном городе. В Эдинбурге она училась, и ее родители приехали на свадьбу, купив дешевые обратные билеты на тот же день, и уехали сразу же после того, как молодые разрезали торт. Мать Грэма готовила этот торт на Рождество и наспех переделала в свадебный. Берилл всегда пекла рождественский торт в сентябре, заворачивала в белые тканевые салфетки и оставляла доходить в кладовой, каждую неделю осторожно разворачивая и окропляя крестильным бренди. К Рождеству белые салфетки приобретали оттенок красного дерева. Берил переживала насчет торта, поскольку до его рождения было еще далеко. Они поженились в конце октября, но собрала волю в кулак и украсила его марципаном и королевской глазурью, как обычно, а на почетное место снеговика водрузила пластмассовых жениха с невестой, застывших в неубедительном вальсе. Все считали, что Глория беременна. Это было не так. Мол, с чего бы иначе Грэму на ней жениться? Возможно, родителей смутило их решение пожениться в муниципалитете. «Но мы же с тобой не христиане, Глория», — сказал Грэм и был прав. Сам он, воинствующий атеист, Глория, на четверть еврейка из Лидса, на четверть ирландская католичка, воспитанная в западном Йоркшире в баптистской вере. Пассивный агностик, хотя когда 2 года назад она удаляла шишку на стопе в Мюррейфилде, то в больничной анкете за неимением лучшего в графе «Вероисповедание» написала «Шотландская церковь». Если она и представляла себе Бога, то в виде некой абстрактной сущности, что ошивалась у нее за левым плечом, как надоедливый попугай. Давным-давно Глория сидела за барной стойкой в пабе на мосту Георга IV в Эдинбурге. На ней, каким бы невероятным это сейчас ни казалось, была вызывающая мини-юбка. Она вдумчиво курила Embassy, пила джин с апельсиновым соком и надеялась, что хороша собой, а вокруг бушевала горячая студенческая дискуссия о марксизме. Тим, ее тогдашний парень, долговязый юноша, носивший афро еще до того, как афро вошли в моду и у белых, и у черных, кричал больше всех и принимался размахивать руками всякий раз, когда произносил «товарный обмен» или «норма прибавочной стоимости», пока Глория подтягивала свой коктейль и кивала с умным видом, надеясь, что никому не придет в голову потребовать от нее участия в разговоре, потому что она не имела ни малейшего понятия, о чем речь. Она была на 2-м курсе, изучала историю, но относилась к предмету довольно равнодушно, пренебрегая политикой, Арбратской декларацией и клятвой в зале для игры в мяч, в пользу романтики, Роб Рой, Мария Антуанетта и не особо нравясь преподавателям. Фамилию Тима она уже не помнила. В памяти осталось только великолепное облако его волос, словно головка отцветшего одуванчика. Тим заявил собравшимся, что теперь они все рабочий класс. Глория нахмурилась, ей не хотелось быть рабочим классом, но окружающие согласно забормотали, хотя все до единого были отпрысками врачей, адвокатов или бизнесменов. И тут громкий голос произнес: «Дерьмо это все! Без капитализма вас бы всех здесь не было. Капитализм спас человечество». Это был Грэм. Он был в дубленке, какие носили торговцы подержанными автомобилями, и пил пиво в одиночку в углу бара. Он казался взрослым мужчиной, хотя ему не исполнилось и 25, что тоже не возраст, теперь понимала Глория. А потом он допил пиво, повернулся к ней и сказал: «Ты идешь?» И она соскользнула с табурета и последовала за ним, как собачонка, потому что он был таким властным и привлекательным по сравнению с тем, чья голова похожа на одуванчик. И вот всему этому подходил конец. Вчера в головной офис жилья от Хеттера на Квинсфери-Роуд нанес неожиданный, но вежливый визит отдел по борьбе с мошенничеством, и Грэм опасался, что они вот-вот заберутся в самые неприбранные закоулки его бизнеса. Он вернулся домой поздно, совершенно убитый, опрокинул двойной Маккалан, даже не почувствовав вкуса, плюхнулся на диван и слепо уставился в телевизор. Глория поджарила ему баранью отбивную с оставшейся от обеда картошкой и спросила: «Они что, нашли твою черную бухгалтерию?» И он мрачно рассмеялся. «Им никогда до меня не добраться, Глория». Но впервые за те 39 лет, что Глория его знала, в его голосе не было уверенности. Они сели ему на хвост, и он это знал. Во всем было виновато то поле. Он купил участок в лесопарковой зоне без разрешения на застройку. Земля досталась ему задешево. В конце концов, без разрешения на строительство это всего лишь поле. Но потом оп, и 6 месяцев не прошло, как разрешение было получено, и теперь на северо-восточной окраине города строился уродливый район из семейных домов о 2, 3 и 4 спальнях. Всего-то и потребовался увесистый куш кое-кому в департаменте, Грэм проворачивал подобные сделки сотни раз, подмазывая шестерни по его выражению. Для Грэма это был пустяк. Его грязные дела простирались далеко за пределы зеленого поля на городской окраине. Но больших людей часто губят именно пустяки. Как только скорая с водителем «Пежо» скрылась из виду, полицейские начали опрашивать толпу. «Будем надеяться, что получим что-нибудь с камер наблюдения», — сказала одна из них, указывая на камеру, которую Глория не заметила, высоко на стене. Глории нравилось, что все и везде находятся под наблюдением. В прошлом году Грэм установил у них в доме новую суперсовременную охранную систему — камеры, инфракрасные датчики, кнопки тревоги и бог знает что еще. Глория обожала этих маленьких роботов-помощников, неусыпно охранявших ее сад. Когда-то за людьми следило Божье око, теперь — объективы камер. «С ним была собака», — Пэм нервно взъерошила абрикосового оттенка волосы. «Собаку помнят все», — вздохнула офицер. «У меня есть несколько очень подробных описаний собаки, а вот с водителем Хонды...» Кто во что гораст, смуглый, светлокожий, высокий, маленький, тощий, толстый, слегка за 20, под 50. Никто даже не записал номер его машины. Уж это-то можно было догадаться сделать? Да, согласилась Глория, можно было бы догадаться. На радиопостановку BBC они уже опоздали. Пэм была в восторге от того, что вместо комедии их развлекла драма. «А в четверг у меня книжный фестиваль», — сказала она. «Ты уверена, что не хочешь пойти?» Пэм была фанаткой какого-то детективщика, который участвовал в чтениях на книжном фестивале. Глория к детективам относилась без энтузиазма. Они высосали жизнь из ее отца, и потом разве в мире и без того мало преступлений? Зачем их еще выдумывать? «Это просто способ убежать от действительности», — защищаясь, сказала Пэм. Глория считала, что если тебе нужно убежать от действительности, садись в машину и кати прочь. Любимым романом Глории неизменно оставалась «Анна из зеленых мезонинов». В юности книга олицетворяла для нее, пусть и идеальный, но по-прежнему осуществимый способ бытия. «Можем посидеть где-нибудь и попить чайку», — предложила Пэм, но Глория отказалась, сославшись на дела дома. «Какие еще дела?» — спросила Пэм. «Просто дела», — ответила Глория. Она участвовала в аукционе на eBay на пару борзых из стаффордширского фарфора. Лот закрывался через 2 часа, и она хотела успеть домой вовремя. «Какая ты секретница, Глория?» «Вовсе нет».